эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 ноября, Тбилиси 22 часа, Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Сегодня в Тбилиси представители правящей партии и оппозиционных партий сели за стол переговоров.
Это самый важный политический процесс, результатом которого должна стать возможность проведения свободных демократических выборов в нашей стране.
Президент России Дмитрий Медведев готов отправить в отставку руководителей республик Северного Кавказа.
Медведев доказал всем главам субъекта Российской Федерации, что он всего за ночь может решить вопрос удаления главы субъекта.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Министерство иностранных дел Грузии получило от Российской Федерации чрезвычайную ноту. На месте пожара в Сухумской больнице работает следственная бригада. 15 женщин из Грузии, задержанных полицией в Турции за проституцию, депортированы на родину. Министерство иностранных дел Грузии получило от Российской Федерации через посольство Швейцарии чрезвычайную ноту. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на свои источники. Согласно ноте, Россия просит предоставить ей информацию и личные данные задержанных 4 граждан России, обвиняемых в шпионаже. Сообщается, что Грузия в ближайшее время направит России данные по указанным лицам через посольство Швейцарии. Сегодня утром на месте пожара, вспыхнувшего во вторник вечером в отделении урологии Сухумской клинической больницы, начала работу группа инспекторов пожарного надзора. По предварительным данным, пожар вызвало короткое замыкание электропроводки, которая в городской больнице не менялась уже несколько десятилетий. Имеется и другая версия. По мнению сотрудников больницы, всему виной строители, которые вели ремонт кровли. Рабочие использовали электрическую пилу, искры от которой и вызвали возгорание. Какие версии окажутся верными, покажет дальнейший ход расследования. На момент пожара в отделении находились 15 человек, в том числе 7 больных, 3 человека погибли. В тушении были задействованы все пожарные расчеты города. 15 женщин из Грузии, задержанных полицией в Турции в городе Невхешер за проституцию, по решению суда депортированы на родину. По заявлению консула Грузии в Анкаре Паате Саришвили, все гражданки Грузии были задержаны в ходе спецоперации, проведенной полицией. В Чечне в результате подрыва на мине в среду ранен военнослужащий внутренних войск. Как сообщает Интерфакс, взрыв произошел в лесном массиве Урус-Мартановского района, когда военные вели там разведку. Пострадавший госпитализирован со осколочными ранениями. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела погиб милиционер, как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики. Неизвестные открыли огонь, когда милиционеры досматривали автомобиль близ одного из местных сел. В результате обстрела были ранены 5 милиционеров и хозяйка машины. В Карабудахкенском районе Дагестана один военнослужащий пострадал в результате подрыва фугаса. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги.
Эхо Кавказа. Новости.
Отношения США и исламского мира остаются напряженными, несмотря на попытки их улучшить. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с речью в университете столицы Индонезии Джакарте. Обама также заявил, что Америка никогда не воевала с исламом и что США и мусульманские страны должны объединить усилия в борьбе с терроризмом. Сегодня завершается визит Барака Обамы в Индонезию. Далее он направится в Южную Корею, где примет участие в саммите группы 20. Первое заседание нового парламента Киргизии началось сегодня с минуты молчания в память о погибших в апрельских событиях. Однако в зале отсутствовало почти четверть из 120 депутатов, в том числе Камчыбек Ташиев и Ахматбек Кельдибеков, лидеры партии «Атажурт», победившей на выборах 10 октября, рассказывает из Бишкека Татьяна Ольховская. По словам Ахматбека Кельдибекова, они не явились на первое заседание парламента из-за разногласий внутри партии. По внутреннему соглашению партии, в случае прохождения в парламент, некоторые ранее заявленные кандидаты должны были отказаться от депутатского мандата и уступить место другим.
Некоторые кандидаты не исполнили подписанные своей рукой. И эти люди, которые не исполнили свои обязательства, они пошли сегодня бессовестно получать мандаты. Поэтому мы, как лидеры партии, пока мы не наведем порядок внутри партии, мы не пойдем.
Еще до начала работы парламента в среду утром у здания Белого дома собралось около 150 человек, не согласных с итогами выборов. Это родственники погибших и пострадавших во время столкновений в Бишкеке в апреле этого года. По словам пикетчиков, они намерены добиться, чтобы депутаты, работавшие в госорганах во время правления свергнутого президента Курманбека Бакиева, сдали свои мандаты. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
В Лондоне десятки тысяч студентов и преподавателей вузов протестовали против планов правительства втрое увеличить плату за обучение. Из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Правительство Великобритании объявило, что в рамках масштабного сокращения государственных расходов для снижения бюджетного дефицита субсидирование британских вузов будет урезано на 40%, а плата за обучение повышена с 3290 фунтов за учебный год до 9000. Это решение должен утвердить в ближайшее время парламент. Чтобы оказать давление на палату общин, Национальный студенческий союз и профсоюз работников университетов призвали к забастовке против правительственных планов, демонстранты ворвались в штаб-квартиру консервативной партии, разбили там окна и сожгли у входа плакаты. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в среду на рынке в юго-восточной провинции Хост. Погибли афганские солдаты и полицейский. В Сербии с сегодняшнего дня запрещено курить в общественных местах. Закон об этом был принят полгода назад, но его вступление в силу было отложено с тем, чтобы бизнес смог адаптироваться к новым правилам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. После почти годового перерыва сегодня в Тбилиси представители правящей и оппозиционных партий сели за стол переговоров. Стороны решили вместе усовершенствовать избирательный кодекс. Какие оппозиционные партии приняли приглашение спикера парламента Давида Бакрадзе и смогли ли противостоящие стороны договориться на первой встрече, рассказывает Мзия Парисишвили.
Грузинское общество давно не видело такого. Непарламентская оппозиция в стенах парламента. Среди пришедших ведь были и непримиримые. Те, кто в знак протеста публично уничтожили свои депутатские мандаты перед массовой акцией оппозиции в 2008 году. Первая попытка договориться об улучшении избирательного кодекса между властями и оппозицией потерпела крах ровно год тому назад. Стороны традиционно обвиняли друг друга в срыве переговоров. От пресс-службы парламента журналисты заранее узнали, что количество партии, пожелавших участвовать в обсуждении избирательного кодекса, выросло. Теперь их 15 против 8 месяц назад. Среди них и правящее национальное движение, а также оппозиционные парламентские фракции. Перед началом встречи представители правящей партии отказывались от комментариев, как бы намекая, что свое сказать они всегда успеют. Но авторы пакета поправок «Республиканская партия, Наша Грузия, Свободные демократы, Путь Грузии, Новые правые, Христианско-демократическое движение и Партия народа» весьма определенно указали, что контрольным пакетом этой встречи все же владеют они. Лидер свободных демократов Иракли Алассани заявил.
Это самый важный политический процесс, результатом которого должна стать возможность проведения свободных демократических выборов в нашей стране.
У партии Алассани и остальных семи партий есть конкретные предложения. Присоединившиеся новички также пришли не с пустыми карманами. Лидер национал-демократов Бачуки Кардава был краток.
Мы против всяких поправок. Оздоровить этот кодекс невозможно. С самого начала мы должны договориться считается, что пишем новый избирательный кодекс.
Встреча длилась более 3 часов. Оппозиция выражала сдержанный оптимизм хотя бы тем, что лед наконец тронулся. Лидер новых правых Давид Гамбрелидзе сообщил, что власть дала свое согласие обсудить все, включая самые болезненные вопросы. Встречей, казалось, был доволен и спикер парламента Давид Бакрадзе.
Надеюсь, что в течение ближайших месяцев мы получим улучшенную избирательную среду. Участвующие в этом процессе партии готовы рассмотреть все предложения, которые нас приведут к качественно обновленному кодексу.
Следующее обсуждение состоится в среду в Центральной избирательной комиссии. Эксперты говорят о формировании политической культуры, символом которой стала встреча. Вместо обычных обвинений в адрес власти оппозиция сумела предложить диалог, а власть, вместо того, чтобы отмахнуться, вступила в дискуссию. Вместе с тем, есть и те, кто выражает опасения относительно результатов, поскольку при обсуждении отсутствовала атмосфера состязательности и конкурентности идей. Интрига в том, что в процесс вошли партии, которые оппозиционными можно назвать очень условно. В прошлом не раз они являлись причиной поражения оппозиции в целом, поскольку на решающем этапе тех или иных переговоров неожиданно занимали позицию власти. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент России Дмитрий Медведев готов отправить в отставку руководителей тех республик Северного Кавказа, которые не могут навести порядок в правоохранительной сфере. Такое заявление глава государства сделал 8 ноября на встрече с вице-премьером Российской Федерации Александром Хлопониным. Каким образом главы субъектов смогут повлиять на неподчиненные им федеральные структуры, выяснял Мурат Гукимухов.
По мнению политолога из Дагестана Гаджимурата Камалова, заявление Дмитрия Медведева надо трактовать шире. Президент наделяет Александра Хлопонина дополнительными полномочиями и требует от него реальных действий по релаксации социального напряжения на Кавказе, часть которого, в том числе, вызвана и положением дел, сложившимся в правоохранительной системе.
Был довольно прозрачный намек, в части не столько Дагестана, сколько Чечни, что только покажите мне того главу субъекта, который не выполняет и не показывает позитивную динамику в своей республике, мы от него избавимся. Медведев доказал всем главам субъекта Российской Федерации, что он всего за ночь может решить вопрос лишения, удаления главы субъекта и лишения его своим доверием.
Заявление об ответственности глав субъектов за правоохранительную систему звучит довольно странно. По закону кандидатуры руководителей силовых министров, прокуроров и председателей Верховного суда назначаются указом президента без согласования с главами субъектов. По мнению кавказского эксперта Константина Казенина, в последнее время эта практика стала меняться. В некоторых регионах Северного Кавказа федеральный центр демонстрирует новую тенденцию, когда позиция главы региона довольно серьезно учитывается при формировании руководства правообеспечительных структур.
Новый глава МВД Дагестана, как считается, его кандидатура была довольно серьезно согласована с руководством республики. А в Ингушетии мы видим, что покидает свой пост председатель Верховного суда. Он в течение более чем полугода довольно серьезно конфликтовал с руководством республики. То есть, вот, по крайней мере, в Дагестане и в Ингушетии мы видим, что определенные кадровые победы в сфере правоохранительной главы регионов одерживают.
В 90-е годы прошлого столетия влияние регионального руководства на силовые структуры вылилось в засилье криминала. В стремлении преодолеть эту ситуацию федеральный центр оградил кадровую политику в правоохранительных структурах от влияния местных элит. Как правило, руководители силовых ведомств присылались из других регионов России. Принято было считать, что не связанные с местными элитами кадры будут свободны от неформальных обязательств перед региональными группами влияния. По мнению дагестанского политолога Гаджимурата Камалова, эта практика себя не оправдала.
Дело в том, что если из каких-то центральных губерний России к нам присылают людей в прокуратуру, в Верховный суд, в МВД, то они мгновенно оказываются скованы по всем членам, да, нашей местной знатью, как это случилось с Виктором Ткачевым, это экс-прокурор Республики Дагестан. Также фактически и с его преемником, это Андрей Назаров, которого не видно, не слышно здесь. Он отбудет свой срок и исчезнет.
Господин Камалов считает, что решение проблемы нормализации правоохранительной системы на Кавказе лежит посередине.
Нельзя спрашивать главу субъектов, кого сюда назначить. Но мнение выслушать нужно. Все-таки глава субъекта знает немного больше дагестанцев, состоявшихся где-нибудь за пределами Дагестана. Тут одинаково удалиться нужно от человека, взросшенного нашей собственной республикой, и человека, состоявшегося в тех же отраслях где-нибудь в Российской Федерации.
Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас подошло время рубрики «Некруглый стол». Ее проведет сегодня мой коллега Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – конституционная реформа в Абхазии. И у нас на связи из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда», и политолог Иракли Хиндба. И у меня первый вопрос Ираклию Хиндба. Ираклий, вот поступили сообщения о том, что на ближайшей сессии парламента будут обсуждаться поправки в Конституцию Абхазии. Вы могли бы рассказать, знаете ли вы, какие конкретно поправки, что собираются менять в Конституции?
Действительно, сейчас идет процесс рассмотрения поправок в Конституцию Республики Абхазии. Уже в первом чтении были приняты поправки в главу 7, которая касается вопросов изменения Конституции, это последняя глава Конституции, а также в связи с тем, что нормы, содержащиеся в статье 7, пересекаются с некоторыми другими нормами Конституции, одновременно внесены изменения в главу о судебной системе, связанных с введением института конституционного судопроизводства в Абхазии, то есть конституционного суда. И вот эти поправки были приняты в первом чтении, сейчас образована согласительная комиссия между законодательной и исполнительной властью, которая приняла решение нарушить регламент Народного собрания для того, чтобы рассматривать и вносить изменения исключительно в главу 7.
Ираклий, вы могли бы объяснить, да? То есть, на самом деле, сейчас решается вопрос о той статье, где вообще говорится о том, как и каким образом вносятся изменения в Конституцию. А вы могли бы предположить, для чего это делается? В будущем планируются какие-то изменения Конституции?
Дело в том, что те изменения, которые вносятся сейчас, направлены на усложнение процедуры внесения изменений и осмотра Конституции. Потому что ранее эта процедура была достаточно простой, было необходимо конституционное большинство в парламенте для того, чтобы принимать изменения практически во все главы Конституции Абхазии. Сейчас был применен дифференцированный подход. Некоторые главы Конституции обладают более сложной процедурой внесения изменений в них. Например, 1-2 глава и 7. 1-2 – это основа конституционного строя и Биль о правах. И, в принципе, процедура усложняется, потому что сейчас три пути изменения предусматриваются в Конституции. Это через парламент, через референдум, чего не было в предыдущем варианте, и через некую вот модель одновременно проведения парламентского слушания, принятия и референдума. К чему это может привести? Мне кажется, что это может привести к тому, что дальнейшие реформы Конституции будут замедлены и затруднены. Процедура усложнилась, а также мы не видим никаких сигналов со стороны исполнительной власти о заинтересованности в тех изменениях, которые оговаривались ранее.
Ираклий, давайте послушаем нашего второго собеседника. Сергей Багапш шел на выборах вместе с лозунгом «Изменить Конституцию». С 2005 года ничего в этом направлении не было сделано. И вот Ираклий говорит о том, что сейчас, наоборот, усложняется этот путь для реформирования Конституции. Вы могли бы нам рассказать, вот как произошло такое изменение позиции у
Сергея Багапша и вообще у исполнительной власти?
Дело в том, что еще в 2003 году, когда тогдашний президент Ардзинба по болезни долгое время отсутствовал, и власть президентская в Абхазии стала ослабевать, крепла оппозиция, и у оппозиции был очень веский такой довод, что страна должна быть управляемой, и она не может быть при больном президенте. И вот это стало таким поводом для того, чтобы поднять вопрос о перераспределении полномочий между исполнительной властью и законодательной властью. И вот эти тезисы, они активно эксплуатировались во время выборной кампании 2004 года, в результате которой Сергей Багапш пришел к власти. Но одно дело, когда ты идешь к власти, а другое дело, когда ты приходишь к власти, ты напрочь начинаешь забывать все, с чем ты пришел. Потому что нынешняя конституция, она действительно очень удобна, она такая жесткая президентская власть в условиях постсоветских республик. Такая конституция, это фактически больше даже подходит к абсолютной монархии. И, конечно же, мало кто добровольно откажется от этого. И Сергей Багапш не стал исключением. Никто не откажется. И то, что сейчас происходит, только там на 6-м году создание комиссии, начинают там вносить поправки в 7-ю главу, то есть саму процедуру изменений, то следующие какие-то поправки в эту конституцию, наверное, будут, ну, в лучшем случае внесены после того, как срок президента Багапш закончится. Вообще, такое ощущение, что в принципе, власть абсолютно не хочет ничего менять.
Да, спасибо, Инал. Давайте теперь поговорим о том, а что, вот по вашему мнению, необходимо менять в этой конституции. Иракли Хиндба, вы политолог, вы изучаете политический опыт множества стран. Вы могли бы оценить, что собой представляет современная конституция Абхазии и в каком реформировании она нуждается?
Ну, современная конституция Абхазии отражала реалии послевоенного времени и отражала наличие в абхазском обществе сильного лидерства, сильной личности президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. И она действительно конституция президентской республики, построенная по американской модели. И я соглашусь с Иналом в том, что опыт постсоветских транзитов демократических показывает, что президентские конституции, к сожалению, не слишком, мягко говоря, способствуют развитию демократии в странах. Но то, что касается нашей конституции, то, безусловно, она требует реформирования. Причем здесь дело, во-первых, в формальной стороне, потому что и с точки зрения юридической техники, и с точки зрения логики, с точки зрения стилистики, конечно, она несовершенна. И, конечно, речь должна идти о реформировании с содержательной стороны. Дело в том, что Конституция Абхазии содержит ряд антидемократических элементов, например, возможность и право президента отменять решения органов местного самоуправления, избираемых органов местного самоуправления, распускать местные легислатуры. Это, например, достаточно антидемократическая мера. Кроме того, все-таки отсутствие отдельной инстанции конституционного судопроизводства очень сильно препятствует защите Конституции, конституционных прав и свобод личности, потому что Верховный суд, в сферу компетенции которого отнесено конституционное судопроизводство, он эту функцию не реализовывал все это время, например, толкование законов принадлежало парламенту.
Спасибо, Ираклий. Инал, вот я думал, что Ираклий все-таки затронет этот пункт, очень известный пункт Конституции, что президентом может быть только этнический абхаз. Вот эту норму вы бы изменили в Конституции?
Вы знаете, я думаю, может быть, со временем и наступит этот момент, когда бы я бы подписался под замену этой нормы. Однако до сих пор существует проблема, что нет абхазской нации. То есть я не имею в виду лиц абхазской национальности. Я говорю, вот этот народ, который проживает на территории Абхазии, он еще не вызрел в абхазскую нацию, чтобы, может быть, можно было бы убирать вот этот пункт, где президентом может быть абхазец. То есть мы не стали французами, мы не стали немцами, и мы не стали американцами пока еще. Это государство только строится, и слишком много комплексов и опасностей существует у этого государства, которое оно может в принципе и не состояться. То есть это пока такая мера предосторожности, наверное, какой-то период времени этот пункт должен еще быть. Может быть, со временем, лет через 10-15, когда страна встанет на ноги, когда действительно созреет абхазская нация, тогда можно будет говорить о том, чтобы убрать этот пункт.
Ясно, спасибо, Инал. Иракли, вы согласны с Иналом по этому пункту?
Действительно, этот вопрос очень болезненный. Это та норма, которая вызывает наибольшую критику со стороны международного сообщества. Этнический центр, если рассматривать его с точки зрения абсолютных демократических стандартов, то эта мера не демократическая, потому что все-таки речь должна идти о гражданстве, а не о этнической принадлежности человека, который выдвигает свою кандидатуру в президенты. Предположим, можно было бы оставить норму владения государственным языком абхазским, и она могла бы служить определенным таким защитным механизмом в этой связи. С другой стороны, к сожалению, действительно ситуация такова, что все-таки абхазский этнос испытывает определенные проблемы, связанные с чувством безопасности. Все еще этот процесс продолжается. И вот та норма, которая была введена после войны в 1994 году, ее сохранение по сей день означает, что проблемы многие, социальные, психологические, политические, которые начались, предположим, после войны, в тот период, они существуют по сегодняшний день. Это такой вот признак того, что действительно не выстроена в Абхазии гражданская нация. И, к сожалению, не предпринимается никаких усилий для того, чтобы это было сделано. Просто такая задача, мне кажется, на концептуальном, на идеологическом уровне не ставится у нас в стране. И вот эти вопросы, конечно, они очень болезненные, и рано или поздно их надо будет решать.
Спасибо, Ираклий. Спасибо, Инал. Мы заканчиваем наш некруглый стол. Всего вам доброго.
С политологом Ираклием Хиндба и журналистом Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Учебник новейшей истории Абхазии для учеников 10-11 классов средней школы, написанный Станиславом Лакоба и Олегом Гашба, вызвал большую полемику в Абхазии, в России и в Грузии. Наш постоянный автор Виталий Шария из Сухуми снова обращается к этой теме.
После того, как депутат Госдумы Российской Федерации Константин Федорович Затулин и абхазский историк и политик Станислав Засимович Лакоба остро поспорили в апреле на научной конференции в Сухуми, а в октябре полемика их выплеснулась в СМИ. В текущем месяце газетные страсти вокруг школьного учебника истории Абхазии разгорелись уже в местной прессе между абхазскими учеными. 2 ноября в номере «Единой Абхазии» органа одноименной правящей партии всю первую и часть второй полосы заняла статья доктора исторических наук Алексея Папаскира «Школьный учебник» или «Первый блинкомом». Причем по прочтению ее выясняется, что это только, так сказать, вступительная статья, а конкретный критический разбор тех или иных положений учебника, написанного Станиславом Лакобой и Олегом Гашба, прозвучит в следующих номерах газеты «Единая Абхазия». Любой человек, достаточно внимательно следящий за абхазской прессой, не сомневался, что в ближайшем же номере нужной последует ответ от автора учебника. Так и вышло. Во вчерашнем ее номере вторая полоса отведена под их отклики. Разумеется, учебник этот не идеальный. У меня, кстати, тоже есть к нему некоторые претензии. Но невольно обращаешь внимание на политизированность большинства наездов на учебник. В свое время мне довелось прочесть в интернете целую серию откликов на него грузинских историков. А спустя несколько лет политизированные упреки в адрес автора учебника зазвучали уже из России. Дело прежде всего в том, что в конце 90-х годов Станислав Лакоба обнародовал свою версию убийства в 1808 году владетельного князя Абхазии Келешбея Чаджба, которая затем была изложена и в учебнике истории. До этого и в российской дореволюционной, и в советской исторической науке безраздельно господствовала версия, согласно которой за этим преступлением стоял протурецки настроенный сын Келешбея Асланбей. Станислав Лакоба, опираясь на документы эпохи, доказывает, что обвинение то было в политических целях, сфальсифицировано царскими чиновниками. Можно соглашаться здесь с историком или не соглашаться, но только агрессивным невежеством некоторых российских авторов, совершенно не знающих Станислава Лакоба, никогда с ним даже не говоривших, можно объяснить прозвучавшие с их стороны в его адрес обвинения в антироссийских настроениях. Это и есть самая настоящая махровая политизация. Что касается Алексея Папаскира, то этот немолодой уже автор, литературовед и историк, известен в послевоенной Абхазии как неспровергатель в прессе авторитетов. во вступительной своей статье в «Единой Абхазии», он солидаризируется с теми критиками учебника, которые считают, что он учит детей, мягко говоря, недоброжелательно относиться к России, конец цитаты, и выступает радикальнее всех остальных, предлагает срочно изъять этот учебник из всех школ Абхазии на полгода, максимум на год, и вернуть его туда уже в переделанном виде. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы с сегодняшнего дня в Грузии штрафуют водители автомобилей с затемненными стеклами.
Это 30 лари мне обходится снятие. Приняли закон, будем подчиняться. Буду побольше ездить с кондиционером.
Рассказ о человеке, стоявшем у истоков абхазского информагентства.
Много ребят, бегающих, как бы, не знающих, куда себя деть, все объединялись вокруг одного человека, одного лидера.
В самопровозглашенной Республике Абхазия с 1 ноября начался призыв на военную службу.
Дети идут с удовольствием, даже есть какие-то отклонения небольшие от здоровья, и они, наоборот, просятся идти служить.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии получило от Российской Федерации через посольство Швейцарии чрезвычайную ноту. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на свои источники. Согласно ноте, Россия просит предоставить ей информацию и личные данные задержанных 4 граждан России, обвиняемых в шпионаже. Сообщается, что Грузия в ближайшее время направит России данные по указанным лицам через посольство Швейцарии. Сегодня утром на месте пожара, вспыхнувшего во вторник вечером, в отделении урологии Сухумской клинической больницы начала работу группа инспекторов пожарного надзора. По предварительным данным, пожар вызвало короткое замыкание электропроводки, которая в городской больнице не менялась уже несколько десятилетий. Имеется и другая версия. По мнению сотрудников больницы, всему виной строители, которые вели ремонт кровли. Рабочие использовали электрическую пилу, искры от которой и вызвали возгорание. Какие версии окажутся верными, покажет дальнейший ход расследования. На момент пожара в отделении находились 15 человек, в том числе 7 больных, 3 человека погибли, в тушении были задействованы все пожарные расчеты города. 15 женщин из Грузии, задержанных полицией, в Турции в городе Невхешер за проституцию по решению суда депортированы на родину. По заявлению консула Грузии в Анкаре, все гражданки Грузии были задержаны в ходе спецоперации, проведенной полицией. В Чечне в результате подрыва на мине в среду ранен военнослужащий внутренних войск. Как сообщает Интерфакс, взрыв произошел в лесном массиве Урус-Мартановского района, когда военные вели там разведку. Пострадавший госпитализирован со осколочными ранениями. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела погиб милиционер. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, неизвестные открыли огонь, когда милиционеры досматривали автомобиль близ одного из местных сел. В результате обстрела были также ранены 5 милиционеров и хозяйка машины. В Карабудахкентском районе Дагестана один военнослужащий пострадал в результате подрыва фугаса. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги. Отношения США и исламского мира остаются напряженными, несмотря на попытки их улучшить. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с речью в университете в столице Индонезии Джакарте. Обама также заявил, что Америка никогда не воевала с исламом и что США и мусульманские страны должны объединить усилия в борьбе с терроризмом. Сегодня завершается визит Барака Обамы в Индонезию. Далее он направится в Южную Корею, где примет участие в саммите группы 20. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в среду на рынке в юго-восточной провинции Хост. Погибли афганские солдат и полицейские.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С сегодняшнего дня в Грузии водителей автомобилей с затемненными стеклами стали штрафовать. Инициатором нововведения стало Министерство внутренних дел Грузии. Рассказывает Эдита Бадасян.
Длинная очередь у автосервисов. Водители спешно хотят избавиться от тонирующих пленок на стеклах автомашин. Быть оштрафованным никто не хочет. Поэтому некоторые, как водитель с 10-летним стажем Алхаз, не дождавшись своей очереди, начинают решать проблему сами. Он рассказывает, что 6 лет ездил с затемненными окнами, которые защищали его от солнца.
Сам своими силами хочу снять. Конечно, тяжело. Ну, и запретили тогда, когда сделали. И поэтому привыкли уже. Сейчас уже запрещаю.
А водитель с 15-летним стажем Мираб терпеливо дожидался, пока работник автосервиса снимал тонированные пленки со стекол его машины.
Это 30 лар мне обходится снятие. Приняли закон, будем подчиняться. Буду побольше ездить с кондиционером.
Каха, работник автосервиса, рассказал, что за день лично он принимает свыше 25 машин. Больше невозможно осилить физически.
Примерно полчаса нужно, чтобы снять пленку. Сейчас на это спрос огромный, а цена примерно 30-40 лари. И так как сейчас такие штрафы ввели, конечно, водители недовольны, вынуждены снимать. Но чем платить 50-ларовые штрафы каждый день, лучше, конечно, снять.
Мевлут Меладзе, президент Автомобильной Федерации Грузии, поддерживает это нововведение и говорит, что во всех европейских странах и в США введены ограничения на тонированные стекла. Меладзе приводит статистику. Около 75% легковых автомашин в Грузии были затемненными стеклами, и это создавало очень большие проблемы с безопасностью на дороге.
Когда пешеход пересекает дорогу, он должен видеть лицо водителя, контролирует он ситуацию на дороге или нет, а при этих стеклах это было невозможно.
Глава патрульной полиции Тбилиси Георгий Гигичкори подтверждает, что решение было принято в целях безопасности водителей и пешеходов. Он объяснил и то, что затемнение лобового стекла абсолютно недопустимо. Передние боковые стекла можно затемнять на 40%, задние боковые на 75%, а вот на заднее стекло ограничения не распространяются. В случае же нарушения стандартов водителя ожидает штраф в размере 50 лари, что составляет примерно 30 долларов. Исключения касаются лишь тонированных стекол заводского изготовления. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Противостояние между руководством самопровозглашенной Республики Южная Осетия и представителями Министерства регионального развития России, которое в республике представляет государственное предприятие «Южная дирекция», продолжается уже не первый месяц. «Южная дирекция» отвечает за значительный объем восстановительных работ в республике. Сегодня в Цхинвале прошло совещание с участием представителей «Южной дирекции» с одной стороны и представителей руководства республики с другой. И сейчас в прямом эфире из Цхинвали об этом нам рассказывает Зарина Санакоева.
Добрый вечер, Кэти.
Добрый вечер.
И все же сегодня новость не о том. Сегодня новость о том, что сегодня Юго-Осетинская таможня исполнилась 18 лет. События вроде не примечательные, но не для Южной Осетии. Например, становление и работа этого ведомства можно буквально в деталях воспроизвести всю новейшую историю развития республики. Таможенная служба была создана в 1992 году и очень скоро стала основной бюджетообразующей структурой молодого государства. Благо все условия, в которых находилась Южная Осетия тогда, к этому располагали. Во-первых, географическое положение республики. Именно по Транскаму в 90-е годы осуществлялась основная связь между всеми странами Закавказья и Россией. Во-вторых, границы тогда, как с Россией, так и с Грузией, были практически прозрачны. Эти факторы позволяли зарабатывать большие деньги на перемещение грузов через республику. Но, надо сказать честно, далеко не всегда прибыль шла в бюджет Южной Осетии. В выигрыше была не только таможня. Всякие желающие могли извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Рядовые жители республики главным образом играли на разнице цен в Грузии и России. Покупая товары на одной стороне, они перевозили их на другую и наоборот. Транзит безостановочно шел в обоих направлениях, и этот бизнес был практически золотым дном. Но настоящим клондайком республика стала во времена так называемого «водочного бума». В начале 90-х в Южной Осетии появились так называемые спиртовые богачи, которые зарабатывали огромные деньги на транспортировке спирта. Как на дрожжах росли состояния не только отдельных людей, со сказочной скоростью богатели и государственные чиновники. глава социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрий Тасоев, который тоже стал у истоков таможенной службы Южной Осетии, рассказал об упущенных возможностях и неиспользованном потенциале той ситуации. По его мнению, если бы эти средства распределялись с умом, и хватило бы на то, чтобы основная часть граждан Южной Осетии жили над чертой бедности. На деле же они использовались бездарно и уходили в неизвестном направлении. Что же касается открытых границ в Грузии и, соответственно, со всем Закавказьем, Тасоев отметил, что в ближайшее время, несмотря на экономическую выгоду, это невозможно. Только при одном условии, что Грузия признает несколько геноцидов осетинского народа и признает государственность Южной Осетии, возможно экономическое сотрудничество с этим государством и, соответственно, со странами Закавказья, считает Тасоев. На сегодняшний день доходы таможни и таможенников в сравнении с 90-ми годами уменьшились в разы. Но, тем не менее, за прошедшие 10 месяцев текущего года таможня наполнила республиканский бюджет на 9 миллионов рублей. Таможенный пост РУК, расположенный на Транскаме, взимает таможенные пошлины. Кроме того, ведомство занимается растамаживанием автомобилей. И эта деятельность также составляет ощутимую статью дохода ведомства. Этим...
Спасибо. Это была Зарина Санакуева с материалом о дне таможенника в самопровозглашенной Республике Южная Осетия.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
В Чечне продолжаются исчезновения людей. Очевидцы утверждают, что к ним причастны непосредственно правоохранительные органы. Люди не только пропадают в лесах во время спецопераций, их забирают из собственных домов, останавливают машины на трассе. Как правило, родственники долго не могут выяснить местонахождение похищенных и пытаются найти их с помощью правозащитников, рассказывает Александр Касаткин.
Сегодня в офис председателя Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслана Кутаева обратился житель села Чхоймартан. Он принес заявление об исчезновении своего сына Хаджимурата Ахтаханова, которого, по утверждениям очевидцев, задержали силовики. По словам Руслана Кутаева, с тех пор отцу не удается выяснить, где же находится Хаджимурат.
Вчера где-то вечером 21 часов на федеральной трассе Ростов-Баку на перекрестке Ачхой-Мартан-Самашки похищен Ахтаханов Мурат Хаджимурадович 1986 года рождения. Свидетели, которые там находились, родственникам рассказали, что в похищении участвовали работники 7-й роты, дислоцированные по Ачхой-Мартане.
Отец пропавшего утверждает, что его сын Хаджимурат не имел никакого отношения к подполью и все свое время посвящал бизнесу и заботе о своей семье.
18 лет всего ему было, он начал заниматься телефонами. Именно зарабатывая этими телефонами себе хлеб. У него практически и свободного времени никогда не было. Возмущению нашему нету предела уже. Неужели мы должны до конца своих дней терпеть вот эту вакханалию, вот этот грабеж, вот этот беспредел? Я вот готов сегодня умереть, но хочу защитить свою семью.
Руслан Кутаев говорит, что это не единичный случай в поселке.
1 октября этого года в селе Катырюрт работники 7-й роты совершили изнасилование жительницы Катырюрта Митаеву Милану Саидахмадовну. Привязали ее мужа, избили его, ее изнасиловали. Драгоценности, деньги были унесены. Более того, на второй или на третий день нашли мужа этой изнасилованной женщины и грозили, если вы кому-нибудь будете обращаться, мы сожжем ваш дом и всех физически уничтожим.
По словам Руслана Кутаева, жители Ачхой-Мартана собираются обратиться к президенту России с просьбой защитить их от произвола и преступлений.
Создана уже инициативная группа, чтобы обратиться к президенту Российской Федерации, остановить вот эту вакханалию 7-й роты в отношении мирных людей.
Во время Второй Чеченской войны оперативную деятельность на территории республики осуществляли федеральные силовики. Истории о том, как проводились зачистки сел, создавались фильтрационные лагеря и происходили похищения мирных жителей, известны по многочисленным свидетельствам очевидцев и документам правозащитных организаций. Эти факты сейчас рассматриваются в Европейском суде по правам человека. Действия федеральных силовых структур не принесли ожидаемого результата, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Примерно с 2003 года была предпринята попытка чеченизации конфликта, то есть делегирования тех же самых полномочий силовым структурам, сформированным из этнических чеченцев. И образ действий, и задачи те же самые, что и в первые годы войны. Только теперь все это делается вполне адресно и не менее жестоко.
Как утверждает Александр Черкасов, причин ожидать изменений в лучшую сторону пока нет.
Они так работают, они не умеют иначе работать. Это есть указание, которое дается, если угодно, из Москвы. Когда президент Дмитрий Медведев говорит, что должны отчитываться трупами, почему сами по себе действия местных чеченских силовиков должны вернуться в рамки права и закона?
Заявил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Рассказывал Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Каждый, кто интересуется Абхазией и следит за местными новостями, неминуемо столкнется с одним из основных источников информации – агентством «Абсны Пресс». Раньше агентство называлось «Абхаз Пресс», и возникло оно в трудное послевоенное время. С человеком, стоявшим у истоков «Абсны Пресс», поговорил наш корреспондент Семен Пегов.
Об Беслане Гурджо, первом директоре единственного абхазского государственного информагентства, я слышал много, но познакомился с ним случайно в больнице. Он возглавлял Абхаз Пресс в самые сложные годы, когда после грузино-абхазской войны страна фактически находилась в информационной блокаде. До войны Беслан Гурджо работал в издательстве «Алашара». Когда в республику вошли войска Госсовета Грузии, он, как и многие другие ребята, взялся за оружие и почти всю войну прошел рядом с героем Абхазии Мушни Хвартски.
Много ребят, бегающих, не знающих, куда себя деть, все объединялись вокруг одного человека, одного лидера, Мушни Хвартски. Он в то время как раз был военным абхазским. Все были вокруг него.
Вспоминает Беслан Гурджуа. После провозглашения независимости Абхазии в республике фактически с нуля стали выстраивать весь государственный аппарат. Создавались комитеты, ведомства, министерства. Одно из них, Министерство информации и печати, возглавила нынешний председатель Общественной палаты республики Нателла Акаба. А Беслана Гурджуа сделали заместителем министра. Однако развитию информации и печати бюрократическая система не слишком способствовала. Поэтому было принято решение создать государственное информагентство «Абхаз Пресс», руководить которым и поставили Беслана Гурджо. Он вспоминает, в каких условиях приходилось работать в первое время.
Была же информационная блокада. Про Абхазию вообще старались ничего не говорить. Со стороны России была вообще блокада не только информационная, а физическая на ПСОУ. Решили создать такое агентство, которое будет выходить каким-нибудь способом. Мы еще не знали даже каким способом, каким образом. Ну, на зарубежные средства, на российские средства. Создание информационного агентства «Абхаз Пресс».
Сначала информационные выпуски агентства выходили раз в неделю, затем объем информации увеличивался и выпуски стали выходить чаще. Одной из главных проблем тогда, как рассказывает Беслан Гурджо, было найти подписчиков. Федеральным российским СМИ на тот момент это было не нужно, поэтому на выпуски «Абхаз Пресс» подписывались в основном региональные северокавказские издания и западные СМИ.
С нами имели дело мелкие организации и иностранные организации. Миссион, например, у нас подписку была. Мы работали с BBC тоже.
Говорит Беслан Гурджуа. Позже информагентством руководил Руслан Хашик, в настоящее время генеральный директор телеканала «Абаза ТВ». Кстати, именно благодаря ему у «Абхаз Пресс» появилась своя страничка в интернете. Сейчас его возглавляет Манана Гургуля, работавшая там с первого дня создания информагентства. Время информационной блокады позади, «Абхаз Пресс» теперь называется «Абсны Пресс», и сегодня на него ссылаются самые авторитетные мировые издания. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Программу продолжаем новостями из Абхазии. В самопровозглашенной республике с 1 ноября начался призыв на военную службу. Наш корреспондент Левон Галустян побывал на одном из призывных пунктов.
В коридорах Агудзерского госпиталя яблоку негде упасть. Десятки молодых людей ждут своей очереди на прием к врачам. Такую картину здесь можно наблюдать два раза в год во время призыва на действительную военную службу. Впрочем, ажиотаж никак не отражается на самой призывной кампании. Она проходит организованно и, как говорят сами военные, в строгом соответствии с ранее утвержденным планом.
Дети идут с удовольствием, даже есть какие-то отклонения небольшие от здоровья, и они, наоборот, просятся идти служить.
Каждый вторник и пятницу в Агудзеру приезжают призывники со всей Абхазии. Прохождение республиканской комиссии – это последний этап перед отправкой войска, а до него все юноши обследуются по месту жительства. И именно там выявляются проблемы со здоровьем будущего армейца. Для подтверждения диагноза и окончательного решения, годен или нет призывник строевой, в Агудзерском госпитале проводится тщательный осмотр. Что болит, на что жалуетесь, были ли травмы. Врачи интересуют буквально все.
Более здоровый контингент идет, и главное, что и спортом многие занимаются. Это тоже хорошо. Физическая подготовка намного выше.
Татьяна Туркия – врач опытный. В составе военно-призывной комиссии она больше 20 лет и знает, как отличить больного призывника от того, кто откровенно симулирует. Тут главное быть внимательным, делится своим секретом хирург. Хотя в последние годы пользоваться им Татьяне Ивановне почти не приходится. Новобранцы в подавляющем большинстве охотно идут служить и не стараются приписать себе несуществующей болячки, только ради того, чтобы скосить от армии.
Я пошел на армию, потому что у меня больше нет цели, потому что я с детства люблю армию, за это люблю своему народу служить, за это пошел в армию.
То, что призывной контингент с каждым годом становится более здоровым и ответственным, говорят все члены военно-призывной комиссии. Бывает, правда, что им приходится принимать решение о комиссации, то есть негодности новобранцев по состоянию здоровья. Таких фактов немного, но они встречаются. Среди самых типичных заболеваний – проблемы с сердцем, язвы, различные травмы и психические расстройства. Кстати, год назад в состав Республиканской военно-призывной комиссии был включен профессиональный психолог. Теперь без его заключения не принимается ни одно решение.
Мы просим сложить карточки по общему признаку, что к чему подходит. И если по нашей инструкции призывник делает правильно, то мы смотрим уровень его мышления, есть ли у него какие-то органические нарушения головного мозга или какие-то пограничные состояния.
Посещение психолога и сдача специального теста – лишь одна из особенностей призывной кампании этого года. А еще новость о том, что срок службы в вооруженных силах Абхазии сокращен с 2 до 1,5 лет, возможно, подстегнуло молодых ребят не отлынивать от армии. Многие из них уже определились, в каких подразделениях хотят провести следующие 18 месяцев своей жизни. В лидерах – погранвойска, ОМОН и президентская охрана. А между тем, до конца призывной кампании осталось 1,5 месяца. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня группа ветеранов Второй мировой войны направила обращение к Совету старейшин самопровозглашенной Республики Абхазия. Они предлагают начать диалог по примирению двух народов. Подробности в материале Беслана Кмузова.
В небольшом офисе на территории заброшенного завода в центре Тбилиси, в комнате размером 15 квадратных метров, грузинские ветераны составили обращение к абхазским старейшинам. Председатель грузинского совета старейшин Константин Маршава далек от мысли, что какие-то вопросы могут быть решены во время первой же встречи.
Мы еще не встретились. Все, при помощи Бога, наши первые, второй, третьи встречи выяснится. Отсюда сейчас голословно говорить, что вот так будет, вот так изменим, это нельзя говорить. Нам с нашими друзьями надо повстречаться и открыться. Может быть, совсем не откроемся и встанем, будем врагами до конца, но это я не думаю. Потому что абхазцы очень верны дружбу, родственству, взаимные отношения, любовь и уважение. Это у них в крови. Когда он есть враг, он есть настоящий враг. А когда есть он друг, он есть друг.
В обращении грузинских ветеранов войны, которые называют свое объединение Советом старейшин, желающих вернуться в Абхазию, призывают абхазских старейшин выработать программу действия по примирению двух народов. При этом интересна такая строчка письма. «Мы берем на себя ответственность признания части вины за то, что произошло в 1992-1993 годах».
Нам надо поговорить о наших грехах, о наших ошибках. И как его подправлять? Молодежь, растущие сейчас, чтобы из их мира мысли не выбились. То, что здесь грузины, абхазцы не враги, а они родственники, близкие, друзья и соседи.
Говорит Константин Маршава. Обращение подписали люди, которые были достаточно известны в Абхазии до войны. Нейрохирург-академик Наполеон Месхий, бывший начальник Сухумского санатория ЗАКВО, Константин Гулуа, писатель Миран Джалагония и другие. Какой будет судьба этого обращения? Грузинские старейшины надеются на председателя Абхазского совета старейшин бывшего вице-спикера Абхазии Константина Азгана, которого вспоминают как очень честного и прямого человека.
Я его непосредственно знаю лично. Я журналист, работал в Советской Абхазии 15 лет и непосредственно часто встречался с Константином Азганом. Это он принципиальный, порядочный человек. Поэтому, когда узнали, что его избрали руководителем совета, то все собрались и сказали, вот с таким человеком можно разговаривать и найти общий язык.
Говорит журналист Шота Бичикашвили. О чем смогут говорить ветераны Великой Отечественной из Грузии и Абхазии, покажет будущее. По крайней мере, и те, и другие говорят о необходимости работать с молодежью. Константин Маршава говорит, что хотел бы начать диалог с абхазскими старейшинами вот такой фразой.
Могу поприветствовать и сказать пару слов абхазскому народу. Все Аллах штабалайт, асабстай газайт, хара абчара атинчре ябзи абабарей.
Желаю вам долголетия, мира, победы и счастья. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях в Сухуми был обнаружен целый клад археологических находок. Его обнаружили строители, проводившие канализационные работы на одной из улиц абхазской столицы. С подробностями наш корреспондент Марьяна Котова.
Объектом пристального внимания абхазских археологов и историков стала глубокая траншея, которая пролегла на протяжении всей улицы Гулия, что проходит в центре Сухума, а все благодаря случайной находке. Во время работ по замене водопроводных труб ковш трактора зацепил залежь глиняных черепков. На глубине около 1,5 метра в толще красной глины обнаружилась целая груда непонятных осколков. Руководитель проекта, инженер городского водоснабжения Леван Хаджимба, решил обратиться к археологам, так как сразу понял, что имеет дело с довольно ценными артефактами, рассказывает Ливан Хаджимба.
В момент раскопки траншеи мы обнаружили останки кувшин, сломанных, конечно, и я остановил работу на 2 часа, чтобы мы сами все вытащили все находки.
Глиняные черепки оказались ничем иным, как осколками керамической посуды, той, что пользовались греки примерно в 5-3 веке до нашей эры. Археолог Вадим Бжани сразу понял это по составу материала. Примесь вулканического песка свидетельствует о заморском происхождении изделий. Время, когда посуду изготовили и пользовались ею, хорошо определяется и по другим признакам, например, по форме. Сохранившееся расколотое дно и ручка амфоры напоминает классическую форму древнегреческого сосуда, сужающегося к низу. Именно в таких глиняных изделиях перевозили вино на кораблях. Среди древних обломков оказалась очень ценная находка – останки чернолаковой посуды, ценившейся в те далекие времена за красоту и качество. Чтобы изготовить такой сосуд, гончару приходилось немало потрудиться. Вместе с обломками греческой посуды нашли черепки местной утвари. Археологи уже причислили их к диаскурейскому периоду. Они свидетельствуют о том, что местные жители, населяя горную часть древнего города, активно общались с теми, кто жил в прибрежной зоне. Историки считают, что в основном их связывали торговые отношения, рассказывает Вадим Бжани.
Скорее всего, значит, где-то рядом жили, значит, уже функционировал город, жило греческое население, и оно активно вело взаимоотношения, торговые взаимоотношения с местным населением.
Ремонтируя ту же ветвь городского трубопровода, спустя пару дней после обнаружения черепков диаскурийского периода, рабочим удалось раскопать еще один интересный исторический объект – небольшой каменный мост, который служил переправой через ливневую речушку уже в новое время, примерно в середине 19 века. Все речушки, коих в Сухуме было бесчисленное количество, открыто текли со склонов гор по городским улицам. Их называли ливневками. В 19 веке их стали одевать в камень. И они служили не просто водостоками, но и своеобразными городскими украшениями. Найденный мостик – напоминание. 200 лет назад и в этом месте протекал городской ручей, рассказывает историк Анзор Агума.
небольшие мостики. Они сделаны, арочно сделаны из нашего материала, камня местного.
Сухумская гора – настоящий кладезь для археологов. Здесь постоянно обнаруживают различные объекты, относящиеся к разным периодам жизни города. Вся история его существования от Диаскурии, Себастополиса, Сухум-Кале до современной столицы Абхазии можно пролистать, изучив различные культурные слои. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В центре французской столицы соревнуются ведущие парикмахеры и специалисты по декоративной косметике, рассказывает Гиена Радзе.
Всемирная организация парикмахеров в центре Парижа, там, где Версальские ворота, организовал грандиозный праздник красоты, чемпионат мира по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. В чемпионате участвуют более 500 мастеров из 65 стран. Во французскую столицу прибыли мастера высшей квалификации, парикмахеры, тяжеловесы. Эта выставка-чемпионат – доказательство того, что Париж остается законодательным. Моды. Видите ли, здесь выставлены последние достижения эстетики, красоты и технологии. Говорит мне известная французская тележурналистка Клер Шазал. И на самом деле парикмахеры из Китая, Аргентины, Канады, Бельгии, России и из других стран за 20 минут создают такое, что посетители чемпионата просто ахают от невероятной красоты. Удивительно быстро работают мастера-профессионалы. Стригут, наращивают и делают объем. Раз-два и прическа готова. Это надо увидеть, словами не опишешь.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Кэти Бутюришвили. Всего доброго. Oh,